Если спросит у тебя народ сей, или пророк, или священник, какое бремя от Господа, то скажи им, какое бремя? Я покину вас, говорит Господь. Если пророк или священник, или народ скажет «бремя от Господа», я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату, что ответил Господь или что сказал Господь. А этого слова «бремя от Господа» впредь не употребляйте. Какое бремя от Господа? Вот такое, ну, видимо, это такой слоган стал в Израиле в те времена. И надо отметить, что здесь определенная есть игра слов. Бремя «маса», да? Сегодняшнее слово «масаид», то есть «грузовик», на современном сегодняшнем иврите это то же самое слово. То есть «маса» — это какой-то груз, бремя, тяжесть, да? А «грузовик» — это тот, кто, ну, в общем, бремена возит, тяжести перевозит. Вот как. Ну и еще есть дополнительный смысл у этого слова. Слышали такое выражение «маса уматан»? Да, это два слова. «Маса» — «уматан». Ну, «матан» — это что-то дать, да? А что такое «маса»? Это как раз это же самое слово. На русский язык эти два слова «маса» — «уматан» переводятся как... Что? Переговоры. «Маса» — «уматан», да? Это вот, то есть, имеется в виду какие-то тяжелые разговоры, да? Споры перед тем, как вот, ну, о чем-то договориться. Переговоры. Вот. То есть это, так если объединить в один образ, это какие-то тяжелые вещи, слова, которые, ну, трудно слышать. Ну, в общем, бремя. Одним словом, вот синодальный перевод молодец в этом плане, выбрал то, что нужно. Какое бремя от Господа? Давайте вот задумаемся. Человек пришел, это пророк Иеремия, один из больших, да, и к нему приходят с этим вопросом. Те, кто пришли с этим вопросом, чего они хотели? Узнать. Ну, давайте вот найдем параллели с темой нашего лагеря. Господи, что повелишь мне делать? Те, которые пришли к пророку Иеремии, надо думать, Господь не просто так это говорил, а были прецеденты. Те, которые пришли и спросили. И те, которые говорят, Господи, что повелишь мне делать? Вот что похожего между двумя? И тот, и другой хочет знать, пришел к Богу, да, с вопросом, правда? Не безразличны. И эти не безразличны, правда? Согласимся? Похожесть есть. И те, и другие хотят знать волю Бога. Все согласны? Или кто-то может быть иначе? Не стесняйтесь, если что. И те, и другие собираются, по крайней мере, судя по вопросу, что-то делать с этой информацией, то есть, ну, как-то воплощать ее в жизнь. Все согласны? Если я не хочу исполнить бремя от Господа, да, говоря вот текстом тогдашних израильтян, я не буду спрашивать, зачем мне знать, если я все равно не буду делать. То есть эти тоже хотели вроде бы как что-то делать. Мы согласимся с вами? Можем поставить знак равно? В чем отличие? Ну не можем, очевидно, да, потому что «Господи, что повелишь мне делать?» еще ни разу Господь не отвечал «я тебя накажу за такие вопросы». Да, ну это даже как-то нам, а как же жить, да, если даже нельзя спросить такого. Вот. А вот здесь Господь говорит, что если кто-то придет с таким вопросом, так ты ему так скажи, я вас отвергну, накажу, и, в общем, Богу не нравится такая постановка вопроса. В чем отличие? Что повелишь мне делать от «какое бремя от Господа»? Как вам кажется? Вот, может, есть варианты какие-то? Повисла тишина. Ну ладно, оставим вопрос пока открытым. Оставим вопрос. Но он остался вопрос. В чем различие между этими двумя текстами? Второй, значит, момент. Вопрос оставили. В одной книжке, которую написал один в прошлом офицер советских спецслужб, у него там, значит, есть такая мысль. Это так их учили. Человек может все. Как бы сказать, агенты спецслужб, понятно, там, военная разведка. Вот. Он может стать олимпийским чемпионом, там, переплыть Ла-Манш, все что угодно. Нужно только захотеть, а потом только все зависит от тренировки. То есть, если захочешь, это неверующие люди говорят абсолютно. И это, ну знаете, что такое советская военная система была, да? Одна из сильнейших в мире. Уж навряд ли бы они стали говорить пустые слова. Они знали совершенно точно, человек таки может. Вот. Это они говорят, да? Мы, мне кажется, должны бы к этому еще прибавить. Человек, вооруженный Божьей благодатью, может... Не, не все. Это неверующий может все. А человек, вооруженный Божьей благодатью, может невозможное. Не так? Все. Ну что такое все? Включая невозможное. И причем именно то невозможное обычно становится сильнейшим свидетельством для мира. Именно потому, что оно невозможное. Оно сделано силой Божьей благодати. Люди поворачиваются, глядя на такое, говорят, этого невозможно, этого не может быть. Здесь что-то такое, какая-то сила такая, которая делает невозможное возможным. Правда? Человек, вооруженный Божьей благодатью, может невозможное. Красиво звучит. Красивая теория. Соответствует Писанию, как вам кажется? Не погрешили мы? А мы можем сказать, что в практической жизни мы часто видим невозможное осуществившимся. Мы с вами вооружены Божьей благодатью. А можем ли мы? И часто ли? Ну, бывают исключительные, конечно, случаи, исключительные, когда действительно это случается. Потому ли они так редки, что не требуется большего, не требуется свидетельства миру, или причина в чем-то другом? Почему в нашей жизни редко, если вообще когда-то, невозможное становится возможным? Почему? Ну, я не говорю о том, что там по воде ходить или что-то. Мы говорим, понимаем, да, это образ. Победить характер свой, да, победить грех какой-то, порок, это невозможно. Это невозможно. Но это становится возможным с Божьей благодатью. Почему так редко вот случается все-таки, делается невозможное? Чего не хватает? Как-то это пересекается с вот этим вот, что повелишь мне делать, да, и какое бремя от Господа. О чем речь? Стратегия... Это мне попалось, пока я готовился. Стратегия бесплодия – демотивация. Птичий язык какой-то. Ну вот давайте посмотрим на... Обратимся немножко в историю, как предисловие к вот этой вот идее. Давно, 2000 лет назад, вот в этих краях, где мы с вами были, ситуация была... Взрывоопасной. Немножко отвлекаясь от темы, просто я в последнее время этим заболел, вот хочу с вами поделиться. Кумранская община. Никто толком не знает, кто такие были. Жили очень изолированно. Мы знаем, переписывали тексты Священного Писания. То есть, в общем-то, занимались тем, чем занимались когда-то священники при храме. Кумранская община считала только священников от потомков Садока законными священниками, всех остальных считала незаконными, а в те времена не было потомков Садока там, в храме. И кумранская община говорила, это кумранская община, это незадолго до пришествия до Господа, да, до новозаветных событий, она возникла и вскоре после где-то перестала существовать. Но жили они очень изолированно. В общем, одна из версий такая, что это изгнанные хасмонеями, погрязшие в коррупции потомки священника Садока. То есть садукиты, то есть законные священники. Многие из нас знают эту историю Хануки, да, ну, особенно местные живущие, что Матитьяу, да, Маковей первый, он, значит, когда вот отступивший эллинист, священник, хотел принести в храме свинью, он, значит, не допустил беззакония, убил вот этого отступника и возглавил восстание, а потом хасмонеи тоже приняли священнические вот эти вот все обязанности, стали исполнять обязанности первосвященника. Но они на это право не имели, только вот нам официальная еврейская легенда об этом не говорит. А тот, кого убили, который свинью-то хотел принести, он как раз был законный священник. Ну вот версия, это я слышал по радио, не сам придумал, это версия о том, что оставшиеся вот от саддукитов, саддукеи, кто-то говорит, от них происходят, кто-то говорит, последователи, не суть в этом. Суть в том, что есть версия, что они убежали в пустыню. Почему они убежали в пустыню? Ну, во-первых, политически их от власти оттеснили, и если не убежишь в пустыню, останешься без головы, а без головы жить трудно. Поэтому они убежали, и еще сами кумраниты говорят о том, что в пустыне сделайте прямыми стези Господу. Это пророчество о чем? Да, это же, мы же знаем. Они были так близки к истине, меня вот это поразило. И вот они убежали в пустыню, Хасмонеи и все, кто там с ними, они знали о том, что они там в пустыне сидят. Ну, пока они носа не высовывали, там жили изолированно, им не мешали. Вот сидите тихонько и сидите там. Высунетесь, значит, будет вам плохо. Вот так. И они не высовывались. Они ждали, когда придет истинный Мессия, восстановит истинное служение Богу, он вернет истинных священников. А те, кто вроде как сейчас, это не истины. Ну, мы знаем Захария Авиевой череды, судя по всему, был не из потомков Садока, а из потомков Авиафара. Ну, я к чему? Это к общей картине. Как было в те времена? Народ и правители, они все знали, что где-то там в пустыне, знаете же, да, где кумранские раскопки, где-то там сидят оттертые от власти истинные священники. Те, которые должны по уставу. Они были высланы за дело, но они там теперь в пустыне пришли в себя. И настанет, возможно, день, когда Машиах придет, он восстановит уже этих теперь, как бы сказать, ну, очистившихся священников. Это будет мессианское вот это царство. Теперь Иоанн Креститель. Одно время там даже на Кумране намекали на то, что он был вот один из кумранитов. Во всяком случае, идей немало пересекающихся. Это не доказывает однозначно, но мысль интересная. К чему это все? К тому, что пришел Иоанн Креститель, он был где до дня явления Израилю? В пустынях. И нам, как бы вот не вникая в эту историческую картину, не совсем-то понятно, чего в пустынях? Зачем? Если наложить вот это вот на то, что мы знаем, слышим, потихонечку исследуем, оно начинает кое-что прояснять. И сам Иисус говорил, что Иоанн пришел путем праведности. То есть Иоанн жил по невозможно строгим нормам, мельчайших, ну мы даже читаем, какой у него был, чем питался, да, Иоанн Креститель. Я не знаю, как на этом жить можно, да, но это было такое, что там не только нечистого, там чего-то, что в принципе нечистым быть не может. Ну, по крайней мере, по уставам чистоты или нечистоты тех времен. То есть дикорожденное, да, то, что вот природа давала, и то не все из того, что в природе. Вот, итак, Иоанн Креститель приходит и проповедует, говоря... Это мы читаем Евангелие Матфея, 3 глава. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо тот, он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Да, это мы понимаем, что это из пророка Исаии. И интересно, что Иоанна Крестителя, когда спрашивали, вы Илия, да, ты Илия? Он говорил, нет. Ну, а на самом деле, когда спрашивали Иоанна Крестителя, ты Илия? Что он Илия, да, если хотите принять, он есть Илия, которому это сам Господь засвидетельствовал об Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель говорил, нет. Почему? Ну, это только он может ответить на этот вопрос, да. Но предположить можно, он... На что он обращал внимание? «Я глас вопиющего в пустыне, покайтесь!» То есть обратите ваше внимание не на, так сказать, родословие и все подобное, а на то, что вам нужно покаяться. Ну, евангельский призыв, правда? Это и написано-то в Евангелиях. Евангельский призыв. К чему это привело? Вот эта пустыня, где-то там обитающие эти самые, здесь... Ирод, Идумей, кстати, да, вот тоже это целое исследование. Вся семейка Иродов завязана на то, что Божий народ отверг своего Мессию. Ироды – это Идумей, это потомки кого? А почему его назвали как? Идом, да? А почему? А что красное? Пренебреженное первородство за кашу, правда? Или там что это было? То есть... Папаша там был вот такого характера, спустя сотни лет его потомки пренебрегают первородством Израиля в принятии Мессии. Вот такая интересная история. Ну, это наверное, это целая тема большая. Но это отступление от того, о чем мы говорим. Иоанн Креститель проповедует, и мы не видим, во-первых, чудес никаких не творил, правда? Во-вторых, проповедей каких-то таких вот, ну, я не знаю, сказать Билли Грэмовских, можно, нет? Ну, вы понимаете, да, таких харизматичных, таких, что вот прям всех потрясало. Ну, по крайней мере, не записано. В общем-то, довольно простые вещи. Сегодня слова Иоанна Крестителя так, если прочитать, ну, я не знаю, если кто-то покается. Но как, к чему это все привело? Тогда, 5 стих, 3 глава Евангелия Матфея. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему, крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Ажиотаж произвело неимоверный. Вот это вот. Все пошли креститься. Это не то, что там тоненькой струйкой. За Иоанном, вы помните даже, когда фарисеи уже публичный диспут, да, там уже... доходило до повышенных тонов, и Иисус спросил, я вас спрошу, крещение Иоаннова. И они побоялись сказать от человеков. Почему? Их бы тут же на месте просто линчевали. Народ верил, что Иоанн точно пророк. Вот такая была историческая картина. Это все предисловие к чему? Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал... И мы знаем с вами, что он сказал, да? Змеиное отродье. Вы зачем пришли? Жестко? Когда обращается к Богу душа, дорогие друзья, как нужно поступить? А, да, помочь ему в этом, направить, да? Что делает... Не, Иоанн Креститель просто не заканчивал, наверное, курсы. Он не знал... Подождите, они не искренне каялись. Фарисеи – это оппоненты пустынников. В принципе, политически оппоненты. И вот фарисеи массой, да, и там и фарисеев, саддукеи идут к нему креститься. То есть, в принципе, это те, кто как бы Иоанну Крестителю не друг, это не единоверцы. Он пустынник, они здесь политикой занимаются. Те пустынники этих считают ложными, и эти знают. И теперь вот они как бы к тем, кто их не признает за настоящих, приходят принимать крещение от этого пустынника. Но тут как бы радоваться надо. Они переступили, в общем-то, в большой степени переступили через себя, чтобы прийти к нему креститься еще и при всем народе. Мы, учители, Иисус же говорил о нем, вы любите, чтобы вас учителями называли, вы любите, чтобы народ вас, значит, прославлял и по головке гладил. А тут они идут креститься, это ж шаг смирения, разве не так? Вот мы бы с вами на месте Иоанна Крестителя, что? Ну, этих бы слов мы не говорили. Уж, извините, ну это как-то, это же оскорбительно. Ну, разве так можно с людьми? Змеиное отродье! Вы что, пришли каяться? От будущего гнева бежать? А что плохого в том, чтобы бежать от будущего гнева, в общем-то? Ну, мы так с вами говорим, да? Ведь у нас же в проповедях-то эта тема часто бывает. Покайся, а не то... А Иоанн Креститель говорит, не-не-не-не, ребята, не за этим вы должны были прийти. Идите и вот тогда это будет считаться. И не думайте, что вы нация ДВР. Евреи нация ДВР, это на самом деле так, да? Дети верующих родителей, в смысле. Не думайте, да, говорить в сердцах своих, что вы потомственные. Это никакого значения не имеет для вашего покаяния. Ну разве так можно? Дорогие друзья, мы будем сомневаться, что устами Иоанна Крестителя говорила истина. Говорил Господь. У нас не возникает сомнений? Мы не будем думать, что где-то он тут своеволие проявил. Не будем. Почему мы не будем? Хотя бы, во-первых, это записано в Писании. Во-вторых, Иисус засвидетельствовал об Иоанне Крестителе удивительное. Не восставал из пророков больший. Это действительно сильные слова. Кстати сказать, вот иногда намечаются тенденции, даже в наших братствах, кругах, да, к некоему такому теплому отношению к сегодняшнему иудаизму. Я не говорю, что нужно быть антисемитом или чем-то подобным, вовсе нет, сам живу в Израиле. Мы молимся о благословении, о пробуждении, о всем том. Но когда какие-то элементы еврейства, причем зачастую это не библейские элементы, а культурные элементы, перенимаются как равное авторитету Писания, то следует нам помнить один момент. Иоанн Креститель – законный потомок и представитель ветхозаветнего священства. Согласны с этим? И именно в этом заключается смысл слов Иоанна Крестителя к Иисусу. «Я должен от тебя креститься». Почему? Что удивило Иоанна Крестителя? Он понимал суть, кого представляет Иоанн Креститель и кого представляет Иисус. И он говорит, я должен от тебя крещение принимать. Это первое. Кто выше? Правда? Со слов Иоанна Крестителя. И второе. Вот этот вот момент. Иисус говорит, теперь оставь. Так нам надлежит исполнить всякую правду. В чем правда? Законный священнический представитель преподает крещение Сыну Божьему. Так мы можем сказать на сегодняшнем нашем. То есть здесь состоялась, можно так сказать, передача полномочий. Поэтому полномочия ветхозаветного священства завершены. Они были переданы Иоанном Крестителем Иисусу. Для этого был нужен Иоанн Креститель, чтобы всему народу явить вот этот вот момент. Ну, это целая картина, конечно, времени у нас мало, уже у меня тут полвремени ушло. Но смысл, вот основная суть. Что не хватало этим, которые пришли креститься и хотели бежать от будущего гнева? Что было не так? Что не хватало этим, которые, какое бремя от Господа, тоже вроде бы хотят знать волю Божию. Чего им не хватало? Ну чего, что-то у них есть общее, чего не хватает тем и не хватает другим? Чего? Иногда говорят, ну, говоришь с людьми неверующими, даже верующими иногда, как Бог допустил, ну, каких-нибудь злодеев мирового масштаба, да? Имен называть не будем, но мы все уже сразу поняли. Вот. Как Бог это допустил? Ну, куда он смотрел? Вот мог же он там пресечь, знать, чтобы не пришел к власти тот или иной там диктатор, негодяй или кто-нибудь еще такой? Ну, он, конечно, мог бы. Но уж если б зло пресечь, собрать все книги бы да сжечь, да, как в одном литературном произведении, так срубить бы дерево и сжечь. То первое дерево, которое... Это же было гораздо проще. Правда? Всего-то одним... Так его, более того, его можно было не рубить, его можно было не насаждать. Правда? Дерево познания добра и зла. Это же было гораздо проще, чем вмешиваться активно в историю, чтобы что-то там в ней изменить и чего-то не допустить. Но дерево-то присутствовало. Более того. Священное Писание говорит так. Ефесянам первая глава, да, ну, можно прочитать с 3 по 10 стих, но выделим. Выделим 20 стих, там, нет, а, минуточку, вот, Ефесянам, прошу прощения, первая глава с 3 по 10 стих, но 4 стих выделим. С 1 по 10 это все место, как бы, ну, там просто одно предложение, но мысль оттуда. Он избрал нас в нем прежде создания мира. Мы согласимся с этой фразой, что еще не было мира, а уже был план Голгофы и нашего избрания во Христе. Не погрешим против истины и против Писания. 2 Петра, 1 глава 17 по 21 стихи. 20 стих ключевой, 19-20. «Но драгоценною кровью Христа вы искуплены», в смысле, «как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Еще не было мира, еще не было дерева познания добра и зла. Христос был приготовлен в жертву. Помните, была вот эта вот где-то там какая-то притча о мальчике, который, значит, плотина закрывает город от наводнения, и вот ребенок увидел, что в плотине ручеек тоненький течет. И он заткнул этот ручеек пальцем и спас город, потому что если бы он этого не сделал, мы понимаем, да, плотину бы размыло, и город был бы уничтожен, его потом искали, долго не нашли, потом нашли, там он несколько дней стоял, держал, значит, вот так. Вот, ну, я не знаю, было или нет, легенда, но принцип-то понятен. Уж Богу-то неизвестен этот принцип, что из этого ручейка, который начался в Эдемском саду, проистекли океаны зла. Согласимся? Не мог бы Бог остановить это зло в зародыше, если уж останавливать так радикально. Но мы видим, что Христос был предназначен в жертву прежде бытия мира. Почему? Почему Бог на это пошел? Ну, мы говорим, свобода выбора. Да? Так мы говорим? А мы, дорогие друзья, понимаем до конца, что это значит? Что ради свободы нашей личности вот эта жертва была приготовлена прежде создания. Ради свободы наших решений. И если Бог за нашу... Мы бы за свою свободу столько бы не платили. И мы даже иногда ее отдаем кому там угодно. Бог так не поступает. И вот брат говорил... Я же говорю, все места Писания уже как бы кончились. Брат говорил, да, путь Божьих повелений... Против, или как бы, или не совсем параллельно ему, но рядом с ним, путь Божьих позволений. Господь позволяет быть тому, что ему совсем не нравится. Правда? А ведь могло бы быть такое, нам бы жилось проще от того, если бы мы говорили, Господи, а можно? А Господь бы нам сказал, а ты знаешь, лучше вот так. Почему-то... Такого не происходит, правда? Ну вот если говорить о позволениях и повелениях. Господь как-то, ну, молча, что ли, да, соглашается. Почему? Потому что наш выбор, наша свобода, наша личность. Я не хочу возносить грешников на пьедестал такой большой. Я только хочу сказать, что Богу это очень дорого стоило. Это причина того, что Бог никогда не выступает в нашей христианской жизни в качестве насильника. Никогда не выступает. И Бог никого не принуждает к следованию за собой шантажом. У меня тоже иногда возникает вопрос, глядя на происходящее в мире, ну, мог ведь Бог вот как-то явить свою славу, да, вот показать себя в мире, ну, или как образно бы сказать, так, грохнуть кулаком по столу, да. Если бы я был на месте Бога, я бы уже давно, конечно, кулаком грохнул, и не только по столу, да. А Господь этого не делает. Более того, для того, чтобы обнаружить Божье присутствие, это такие исследования, это такие там какие-то... Ну, построение логическое, хотя оно для ищущего-то, оно очевидно. Ну почему бы Бог не мог оставить вот однозначное свидетельство своего бытия и всего прочего? Мог бы, такое, чтобы никто не спорил. Он это преднамеренно не сделал, чтобы не угнетать свободу человека. Это не значит, что человек теперь равен Богу. Это значит только Божий характер и Божье отношение к нам. Теперь вопрос. Значит, мы говорим, Богу чрезвычайно важна и интересна наша добрая воля. Теперь вопрос. Те, которые пришли и сказали, какое бремя от Господа, чего им не хватало? В общем-то, где-то мы понимаем, что нужно Божью волю исполнять, правда? Почему мы это понимаем? Я даже не знаю совесть, но какое-то такое вот давление, которое понимает, сделай, а то будет хуже. И Бог говорит, эту поговорку я уничтожу. Пришли фарисеи креститься. Иоанн знает их мотив. Какой мотив? Бежать от будущего гнева. Иоанн не приветствует этот мотив. Хотя да, мы с вами понимаем, что иных страхом спасайте, написано. Но иных и только спасайте, а не ведите всех через всю жизнь одним только страхом вечной погибели. Это не тот путь, который Господь определяет. Один момент тоже исторический. Исторический момент. А вот, исход, 35 глава. 21 стих. Брошен клич в народе, значит, книга Исход. Будем строить скинию. Значит, надо двигаться в этом направлении, строить скинию Господню. Кто имеет желание, пожалуйста. И 35 глава книги Исход, 21 стих. И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение, добровольное приношение приносили. Скиния строилась не на поборе, не на десятине, которая есть закон, а меньше беззаконие, как некоторые говорят. Скиния строилась на исключительно добровольном, на доброохотном. Почему? Богу очень ценно наше добровольное следование. На мой взгляд, покаяние, которое, ну как бы сказать, выдавлено из человека обстоятельствами, оно тоже покаяние. Но вы знаете, это группа риска. Человек, который покаялся под давлением, под другим давлением отпадет, если его отношения с Богом не перейдут на другой уровень. На уровень именно добровольных и доброохотных. Демотивация. К чему тут разговор? Такое слово какое-то. Если меня принудили шантажом, угрозой, да, ну одно и то же, какой-то такой вопиющей необходимостью что-то делать, какова моя работа будет? Вот в Израиле говорят, что средний израильтянин работает по всему ОСД больше всего часов в месяц. Вроде бы как самый такой трудолюбивый, но производительность труда по ОСД одна из самых низких. Цифры говорят сами за себя. Это вынужденный труд, вот как этого самого в упряжке, да, который люди делать не хотят. Я знаю, я сам с такими работаю, вот. Мотивации нет. Почему? Потому что это вынужден, это необходимая обязанность. И в Священном Писании есть это слово. Чтобы мы свою христианскую жизнь, свое христианское служение не выполняли как необходимую обязанность, а доброохотно. Как это сделать? Как это сделать? Тут вариантов нету. Бог не будет принуждать нас делать доброохотные жертвы. по совершенной очевидности. Этого невозможно. Принудить что-то делать добровольно невозможно. Один только вариант. Наша воля, и мы должны себе, как бы сказать, поставить вот эту задачу, подходя к Господу, к Его Слову, к общению с Ним. Если я действительно хочу быть полезен для Господа, моя воля должна стать волей Бога. То есть я Божью волю, Божьи пожелания, Божьи принципы должен сделать своими, должен внутренне с ними согласиться. Не просто потому, что так надо или этого требует момент, а мы должны как-то внутри прийти к согласию с этим. Мы должны просить у Господа. Кстати сказать, воля Божья – это что? Кто-то может придумать лучше, чем Бог? Это даже Соломон, который, да, увлекся там, чем только не увлекался, но в конце концов до него дошло. Вот на всякого мудреца простоты довольно, да? Да, в конце концов до него дошло. Я понял, все, что делает Бог, пребывает вовек. А я-то что? Домочадцы, жены, мероприятия там, да что только не наделал там, строительство, коней завел там, чего только не делал. На весь мир тут прославился Соломон. И посмотрел, чем я занимался всю жизнь? Даже суицидальные мысли возникли, да, пустотой. И я познал, Бог делает, что лучше. И так Соломон и пишет, ну, книга Экклезиаста. К тому нечего прибавить и нечего убавить. Совершенство. Мы с вами согласны? Не будем с этим спорить, что если уж Бог чего-то хочет, то лучше этого не придумает никто и никогда. Вот, кстати сказать, попутно, да, мысль недавно столкнулся. Почему Бог почил от всех дел в день субботний? Что, устал? Ну, как бы. Совершенство достигнуто было. Нечего добавить. Господь довел до совершенства все. Это, конечно, очень объемно сказано, и нам, поди пойми, это совершенство было на века. Но это так. Да, ну не потому, что как бы, ну мы понимаем, седьмой день отдых, да, почил, значит отдыхал. Не вопрос в том, что отдыхал, а упокоился. Шаббат, это не суть в этом отдыха, это именно покой. Вот. Почему? Потому что довел до совершенства. И лучше, чем Бог, никто не придумает. И если я думаю, что Бог не прав, и если я думаю, что Писание или какие-то библейские принципы говорят вот так, а я-то думаю, что лучше поступить по-другому, тут вопрос только один. Я где-то глуп. Я где-то не вижу очевидных вещей. Почему очевидных? Потому что если Бог меня поместил в эту ситуацию, значит, Он дал мне все необходимое, чтобы уразуметь. Я просто слепой, я этого не вижу. И все, что надо нам говорить, Господи, я хочу согласиться с Твоей волей, но я не могу, потому что я глуп. Потому что мне надо открыть глаза мои слепые. Господи, открой мне глаза. Господь говорит: у кого из вас недостает, кстати, именно в искушениях, да, мудрости? Что такое мудрость? Формулировку слышал неплохую. Это умение видеть мир глазами Бога и события происходящие, то есть с позиции Бога. Господи, дай мне Твое понимание, и тогда мы с этим согласимся. И это принципиальный вопрос нашего хождения перед Богом, нашего служения, потому что это то, чего ожидает Господь. Мест Писания не перечесть. Доброхотно дающего любит Бог. А давайте попробуем наоборот прочитать. Кто в отношениях любви с Богом, тот будет доброхотно дающим. Делайте добро всем, а наипаче в свое время, в свое время пожнем, да, еще место Писания, если не ослабеем. Почему надо делать добро? Не, ну если не ослабеем, это условие. Почему надо делать добро? Чтобы пожать. Да нет, здесь не о том говорится. В свое время пожнем, это не значит, что вот тебе, Господи, верни мне с процентами. Смысл не в этом. Делая добро, надеяться будем, что мы не напрасно его делаем. Что труд наш не тщетен перед Господом, в свое время пожнем. Наше сделанное добро, оно даст результат. А мотив для делания добра должен быть не корыстный, чтобы получить с процентами. Мотив для делания добра должен быть... Ребенок научился рисовать. У меня вот такие пачки этих рисунков. Я думаю, у каждого из вас тоже. Научился рисовать. Что начинает? Приходит папа с работы. Непонятно, что там нарисовано. Но ты же понимаешь, что это от всего сердца. Мимо этого нельзя пройти. Это надо хотя бы на неделю где-то повесить на видное место. Кто-то просил его рисовать эти каракули? Нет. А почему же он этого захотел сделать? Ну, все дети через это проходят. Потом мы как-то это теряем. Выходим, взрослыми становимся, да, по Экзюпери. Вот. Это просто вот ребенок хочет сделать. Я открыл для себя удивительный мир. Мир рисунка. И я вот, ну что может ребенок, как бы вот сказать, от всего сердца. Ну вот я могу эти каракули нарисовать. Во! Это не значит, что надо на жертвеннике свинью приносить, говоря образно, да? Ну, говоря о нашем служении. Мало быть искренним, надо еще быть правым. Вот. Но вот эта доброхотность... Знаете, мы, может быть, люди последнего времени просто не умеем. Мы потеряли это искусство любить. Кстати, об этом тоже была тема, да? Как вернуться к этому, как... Отношения с Господом нашим должны строиться у нас, в наших церквях, у наших детей, именно на отношениях родителей-дети. Отец, он отец, Бог сам себе как бы, вот этот титул, это одно из имен Бога, отец. Отношения должны быть доброохотными, такие угодны Богу, такие люди творят невозможное. Поэтому, когда... Теперь давайте вернемся к этому вопросу. Чем отличается, что повелишь мне делать, от какое бремя от Господа? Вот это как раз и отличие. Фактор доброохотности. Я и хочу Богу служить, но я же знаю, что то, что Он скажет, это будет бремя для меня. О чем речь? В чем причина? Что Слово Божье – бремя. А в том, что это не моя воля, это Его воля. Она моей не стала. Если я чем-то увлечен, да, если что-то, ну, мое, если что-то, как бы сказать, я делаю доброохотно, ну, мне вот на работе пару раз говорили, это, может, не совсем уместно. Да, видно, что у тебя, как бы, электричество прям в руках. Это, ну, я с детства электрик, на самом деле. Мне интересно. И это окружающие замечают, да. Видно, что ты не за зарплату, как бы, а по призванию. Ну, простите уж за такой пиар. Но действительно, это очевидно так. Если мы чем-то живем, если что-то является нашим, как бы это сказать, любимым делом, да, как сказать, с рыбаком о чем не говори, а кончится рыбалкой-то. Если что-то является нашим любимым делом, да мы все этому посвятим и не заметим, как время пролетит. Не так ли? В миру, говорят, статистика 20 на 80. Не знаю, не проверял, но говорят. Знаете, да, правило такое, 20 на 80. 20% людей делают 80% работы. 20% усилий, значит, это 80% проделанного какого-то пути там или чего-то такого и так далее. В общем, ну и в отношении вот этого, 20% людей делают 80%, то есть самые такие, как бы сказать, мотивированные, да, делают 80% работы. Остальные 80% делают 20%, у них чего-то не хватает. В церкви работает это правило или нет? Ну кто-то считал, там пересчитывал, проверял, не работает. В церкви 10 на 90. Дорогие друзья, но это же катастрофа! Это же беда! Так быть не должно! Доброохотными дарами строилась скиния, доброохотно дающего любит Бог. доброе желание. Бог ради нашей доброй воли, чтобы она была, эта добрая воля, чтобы она имела свободу, ради именно этого пошел по скорбному Голгофскому пути. Именно ради этого. Путь мог был другим. Не было бы дерева познания, не было бы доброй воли. Ну, я не знаю, что бы было, правда. Мне трудно себе это представить. Говорят, у истории нет такого, чтобы бы, если бы. Но Господь пошел на это. И именно ради того, чтобы его последователи были бы добровольными последователями. Даже этот мир своего рода ограничен именно... Ну, сама суть мира временная. Потому что даже являясь здесь грешниками, мы являемся временными грешниками, ограниченными. Переходя в вечность, мы уже становимся окончательными, вечными, бесконечными грешниками, если мы грешники, конечно. Именно поэтому Бог и создал этот мир ограниченным, чтобы у нас была возможность из одного мира погибели перейти в другой мир жизни добровольно. Поэтому и в нашем служении... И в нашем хождении, и в нашем свидетельстве миру. Да где нет? В нашей повседневной жизни доброохотность должна быть нашим руководящим мотивом. А там, где ее не хватает, надо просить у Бога мудрости. Когда Он нам откроет глаза, мы будем доброохотно хотеть точно того, что хочет Бог. Потому что лучше еще никто не придумал. Не все мы можем понять, я понимаю, что, может быть, где-то у вас как-то вот внутренний где-то и протест, да, и Петру сам Господь сказал, что делаешь сейчас, да, не поймешь, а поймешь после. Но ты это поймешь, ты все равно это поймешь. И это тоже разновидность добровольного согласия. Господи, я, может быть, не все понимаю, но я точно знаю, что лучше тебя никто не придумает. Какие бы ни были у меня тяжелые обстоятельства, я знаю, Господи, Твоя воля – это есть лучшее. Она моя воля. Я хочу исполнить волю Твою. И Господь говорит, я искал у них человека. Как брат сказал, просто в десятку. Делал вид, что искал или искал, да? Посмотрите как. Вот мы с вами здесь выходим. Вышел один брат, говорит что-то. Да? Мы видим характер брата. Правда? Но брат говорит свои слова или слово от Бога? Как вам кажется? От себя сочиняет? Что-то тихо, мнения разделились, я понимаю. Неоднозначно. Но это действительно неоднозначно, потому что это союз этого брата и Божьего Духа. И другого пути Господь не предполагает. Даже, ладно уж мы тут с вами проповедуем, ну наговорим глупостей, так это хотя бы тут ну, не будет иметь мировых... каких-то последствий. Но пророки, которые писали книги Священного Писания, там как было? Насиловалась ли воля пророков? Исключена ли личность пророка из его книги? Да те, кто исследует Писание, говорят, да нет. Личность пророка как раз-таки и проявляется. Вот поэтому-то Бог и говорит, я ищу. Да он бы мог слепить такого человека, такого пророка, какой ему угоден. Что не мог бы? Да запросто. Или не может Бог разве в наркоз нас, в анестезию какую-нибудь поместить и разом характер переправить, чтобы был уже новый человек и на этом все было? Не может? Может, но не будет делать. Никогда не будет делать. Бог никогда не действует над человеком насильно. Насилие – это результат от падения, а Бог желает исключительно добровольного. И когда мы не можем освободиться от какого-то греха, ну, бывают такие рабства, из которых действительно трудно выйти, но люди выходят. Человек может все. Человек, вооруженный Божьей благодатью, может невозможное. И только одна тут помеха, чтобы это невозможное произошло. А хочет ли? Если даже в личностях, в книгах пророческих остается личность пророка, да, воспитанная Господом, да, каким-то образом направленная, но никогда не вопреки. Никогда же вот тот же Валаам, что приводили пример, да, никогда не вопреки. Бог, так есть Писание, слово о нем, никого не угнетает. Никого не угнетает. Это фундаментальная истина в понятии, к какие у нас отношения с Богом. Да благословит нас Господь доброохотно действительно возрастать в любви Божьей, а любовь насильная ведь не бывает, правда? Возрастать в доброохотной любви Божьей. И следовать за Господом не для того, чтобы... Вот, кстати сказать, да, еще полминутки. Если отнять, вот нам сейчас явится ангел, раздаст каждому билеты в Божье присутствие и скажет, вот живи как ты хочешь, никаких угроз ада, никаких последствий за твои грехи не будет ни на земле, ни на небе, нигде. Вот тебе как бы вход, да, билет, вот никто у тебя его не отнимет. Изменится наша жизнь? А это как раз, я сам себя об этом спрашиваю, если бы не было вот где-то на заднем плане, да, вот этого негатива, изменилась бы моя жизнь? Да, изменилась бы. Понятно. Греховная натура. Но, дорогие друзья, это не норма. Это естественно для нас, для людей. Но от этого мы должны уходить. В любви нет страха. А именно таких отношений Господь ищет с нами, хочет этого видеть в нашем служении. И когда мы будем вот в таком виде, да, я понимаю, мы грешники в последнее время, мы не умеем любить просто, мы потеряли это. Но Господь учит нас, да благословит нас Господь действительно доброохотно. Помолимся Ему. Аминь.